смотрите и слушаете «Радио Свобода». Это совместный проект Русской службы «Радио Свобода» и Литовского радио и телевидения. Я позволю себе назвать передачу несколько провокационным образом. «Два врага» со знаком вопроса, я бы сказала. Речь идет о книге Руты Ванагайте. И Рута здесь. Книга называется «Наши». Она проехала вместе с Ефраимом Зуровым. Это человек из центра Симона Визенталя, проще и в просторечии говоря, охотник за нацистами. Вы проехали по Литве, по глубинке литовской, по местам массовых захоронений евреев. Я знаю, жертв Второй мировой войны. Я знаю, что книга эта вызвала довольно бурные споры в литовском обществе. Она вышла в конце января, начале февраля.
В конце января.
Вот. При том, что литовское общество довольно давно обсуждает проблему собственного участия в Холокосте и, так сказать, литовской вины. Это мне напоминает польскую историю с такой очень ответственной общественной рефлексией. И меня несколько удивило, что вот судя по тому, что мне рассказывали друзья и коллеги, по прессе, ваша книга вызвала такую бурную и негативную реакцию. Вот почему это так? Давайте мы попробуем разобраться со всеми друзьями в студии. Это Ремеда Свалотка, журналист, можно я скажу, все-таки известный журналист, один из самых
Пожалуйста.
Авторитетных журналистов Литвы. Это Жилюнас Беляускас, директор Вильнюсской публичной еврейской библиотеки. Правильно я сказала?
Да.
Так. И, значит, справа от Руты профессор Евгениус Лауринайтис, психоаналитик, так точнее сказать, Вильнюсский университет. Он представляет, но на самом деле работает и в России, и в Польше, и авторитетный тоже человек в своей области. И Витаутис Таликис, учитель гимназии Святого Христофора в Вильнюсе, но да. На самом деле общественный деятель. Ну, то есть не на самом деле, он и учитель, и общественный деятель. Так вот, если можно, почему вдруг такая бурная реакция? Ведь Литва, еще раз повторюсь, занимается, так сказать, историей Холокоста весьма почтенным образом.
А кто занимается?
Так, отлично,
кто
Рута.
Занимается?
Давайте. Я просто
Несколько
книжки видела.
Несколько историков занимается.
Нет, да? Я видела такие книжки, которые выполнены там еще 7 лет назад, и там все данные, о которых вы говорите, они перечислены.
Я не написала
там
ничего нового. Совершенно верно.
Вот меня вот это удивило.
Так, чтобы обыкновенные люди, массовый читатель стал читать и заинтересовался. Вот и вся моя заслуга. Все это написано, но никто об этом не говорил. Потому что это академические публикации, очень маленьким тиражом, только в библиотеках. И рядовой человек, простой литовец, скажем, как я не боюсь сказать, что я дилетант в этой области. Я вот как дилетант, я стала интересоваться этим, так как любой дилетант, любая женщина, любой молодой человек, любой не очень образованный мужчина стал бы интересоваться, а что на самом деле произошло? Я как будто читателя повела по той же дороге, по которой я сама пошла, будучи дилетантом. Люди не говорили об этом, простые люди об этом не знали. Я могу ответственно сказать, в школе это не преподается нормальным образом. Сколько Холокосту посвящено в году? 45 минут?
Ну, два урока и даже больше.
Даже больше, чем два урока. Так мы убили 200 тысяч своих жителей, и в школе мы учим полтора часа об этом. Что можно узнать? А что нужно в дому, люди моего поколения, которые знали, что в мацу кладут кровь? И они, ну, может быть, и не кладут, но если еврея убивали, ведь не просто же убивали, правда?
Ага, за что-то.
Ну, конечно, так же всегда их ненавидели. За что-то можно их ненавидеть? Не наши это люди. Вот это было самое серьезное открытие для меня.
Так, понятно.
Не наши.
Не наши. Книжка называется
«Не наши убивали, и не наших убивали». Правильно?
Я думаю, что ситуация не такая уж плохая. То есть, вот что удивительно насчет книги Руты, она человеческим языком об этом всем рассказала. Толстые книги сейчас все очень ленятся читать. Они толстые, они унылые, много очень цитат, документов и так далее. То есть здесь довольно, как бы можно сказать, грубовато, это вроде как такой поп-вариант для народа. Книга интересная, я читал, но надо иметь еще и одну такую штучку в виду, что Рута не только замечательный журналист, но она и хороший пиарщик. Она специалист по пиару, и она сделала великолепнейший пиар, очень резко высказывалась, и, конечно, это конечно, сразу была бурная реакция.
Угу.
А вообще, в нашем обществе, я думаю, что такая, не совсем такая трагическая ситуация. Есть очень много учителей, которые преподают Холокост, и имеются специальные уроки. Я сам преподаю этику каждый раз в году. Я всегда отдельная тема про Голокост. Есть даже такой специальный фильм, значит, про историю литовских евреев. 4 части в 93-м году был создан. Прошло через все школы, и были всякие семинары. Так очень многое делается. Только, но иметь в виду, вот, допустим, вот этих комментарщиков в Дельфи, там, интернет-порталов, это вот такая мразь, которая вроде, ну, такое впечатление, что у нас все антисемиты, такие кровопийцы и так далее, и так далее. Ничего подобного нет. Но книга замечательна в том, что вот она, Рута, сумела сделать такой вот, ну, дала по одному месту, ударила наше общество.
Понятно.
Это очень полезно.
Жилюнас, скажите, у вас в музее эта книга как-то обсуждалась, или люди, которые там посещают музей, высказывались каким-то образом по ее поводу? И вообще, что они говорят, когда к вам приходят? Зачем они к вам приходят? Что они хотят узнать?
Сидя в моей позиции, я, наверное, ответственно могу сказать, что с моей точки зрения я наблюдаю такой рост интереса к этой теме. Uh-huh. И что, на мой взгляд, все довольно даже с дозой оптимизма можно оценивать, поскольку я встречаю много людей, больше и больше молодое поколение заинтересовано в этом. Вот, видимо, как результат таких людей, как Витутас. И ситуация довольно быстро меняется, и мы стараемся быть частью этого, и нам кажется, что в некоторой степени это удается. Но мы считали, что надо, вот, что это долгий процесс, что надо эдуцировать, говорить, никого не обижать, как-то так бережно к этому подходить. А тут книга Руты произвела эффект бомбы, и эта книга обсуждалась у нас заочно. Мы ее приглашали, думаю, что Руту имею в виду. Думаю,
меня
что...
не приглашали вы
заочно. Я и по Фейсбуку писал, электронную почту и через других людей.
Будем считать, что сейчас приглашение мы организуем.
Да, да,
мы
да,
буквально
да.
Презентацию делаем.
Всячески искал, поскольку был принят друзья в Фейсбуке, я понял, что контакт состоялся, но ответа на приглашение я не получил. Так что продолжаю приглашать. Но зато вот мы наблюдали за этой бурной реакцией и организовали, на мой взгляд, очень удачную дискуссию с историками и психологами.
Uh-huh.
Вот. Где обсуждались вот эти защитные механизмы. Мне, будучи по образованию психологу, хотелось пригласить коллег на эту дискуссию, как раз посмотреть с этой точки зрения, что тут именно происходит. Мы как раз сознательно немножко подождали, пока все притихнет после первого эффекта, чтобы можно было рационально как-то все проанализировать и попытаться интерпретировать. Огромнейший интерес. Люди не могли поместиться в библиотеке. Кстати, видео и аудиозапись можно скачать и посмотреть на нашем, на нашем сайте библиотеки. И что тоже отмечалось всеми, не буду упоминать имен, но довольно такие известные люди, интеллектуалы здесь Литвы, делали референции на эту книгу, и все сошлись на это мнение, что да, ничего нового, если смотреть с академической точки зрения. Но вот эффект очень положительный. То, что мы старались делать медленно, как-то обдуманно и никого не обижая, как обходя, может, слишком резкие углы, Рута тут как ледокол проломала дорогу и в очень большой степени как бы так продвинула процесс вперед. И мы еще надеемся с ней тоже встретиться.
Поработать. Спасибо, господин Беляускас. Ну вот я смотрю, я вчера увидела книгу, изданную в 2009 году. Вот такая книга огромная. Она описывает гетто Ашменского, Свирского, Шинчонского уезда в списке узников. И по каждому, буквально по каждому населенному пункту описывается, сколько людей убито, перечисляются и фамилии убийц, в том числе, потому что были же уголовные дела сразу после войны, и советы осуждали этих людей. Правда, может быть, не на огромные сроки, от 5 до 8 лет они получали. В общем, я посмотрела на эту книгу и поняла, что все это есть. Более того, я полезла в интернет и увидела, что около 2000 людей подавала ваша комиссия, я, к сожалению, не помню, как она называется, около 2000 людей еще могут быть, еще живы, они могут быть осуждены по этим делам, но тем не менее, а уже они, уже их нет живых. Я понимаю, что это пожилые люди, но тем не менее, насколько я поняла, вот этот процесс
застопорился. Свидетели живые, убийцы нет, а свидетели
живые. Вот, я хочу сейчас ревизиться, послушать, как эта дискуссия развивалась вот на ваших глазах журналиста и аналитика.
Я не читал книги Руты, и я бы сказал так, если бы не было Фейсбука, если эта книга бы вышла 10 лет тому назад,
мы бы точно
не было никакой, не было никакой истерики и никакой дискуссии не было. Это свойственность Фейсбука, что часть людей, которые недовольны тем, что там написано и о чем там написано, создали истерию, это помогло.
Но они же и на портале Delphi писали. Мне кажется, это не только Facebook, это просто интернет такая реакция, это тролли так называемые.
Вы знаете, что
злобные,
то, значит, что
персонажи.
Есть в Facebook, то будет и в порталах. Сегодня масс-медиа не может играть без социальных сетей, то есть они уже играют на социальных сетях. То есть это помогло продавать книгу. А что нету дискуссии, что не было такой дискуссии, ну, извините.
Нет, мне это как раз кажется,
меня,
что она была
все-таки
задним числом.
У меня в личной библиотеке есть 50-60 хороших книг на литовском языке, изданных за последние, не только за последние 25 лет. Но как можно сказать, что ничего не было, если у нас есть такой писатель, как Григорий Ханович? Извините,
совершенно
если вы
верно.
Не читали
Согласна.
С 5 класса то, что он писал, где вы жили? Вы жили не в Литве тогда.
Ну и сколько смеров тоже.
И сколько смеров классы тоже. Или последний роман Саулюса Шальтяниса «Жиду Каралайте».
Дневник еврейской принцессы.
Дневник еврейской принцессы.
Это фикшн?
Да, фикшн.
Но на биографии конкретного еще живого человека.
А если сказать про историков, то есть прекрасная книга Соломона Атамукаса, по-моему, 600 или 700 страниц «История литовских евреев». Только что...
Почему это шумиха? Вот
я вас не перебивал, пожалуйста, не перебивайте. На днях вышла книга издательства «Версус Ауреус», издала книгу Полянского, перевод про литовских евреев. Есть много книг, которые написал мой профессор, амбассадор Альфонсос Эйдентес. Если другое дело, что люди в наше время вообще книг не читают. И это тоже. Нет, книга это зависит. От чего это зависит? Это осознание, это вопрос осознания нашего бытия. Когда люди осознают бытие так, как оно было? Во-первых, когда они свободны. Сразу после трагедии Голокоста, то есть во время Голокоста Литва была несвободной, и когда Рута говорит, что мы убили 200 тысяч евреев, это неправда. Мы помогали убивать 200 тысяч евреев. Некоторых мы убили. К некоторым убийствам мы не имеем ни прямого, ни косвенного отношения. Но то, что общество стояло в стороне, это правда. Почему не было этого сознания? Когда вообще Голокост приходит в сознание европейцев? Это тоже не сразу после войны. Это где-то, скажем так, середина седьмого десятилетия.
Но все-таки 60-е, я бы сказала, вторая половина 60-х, да, но, когда начинается вообще разговор о, в Германии, очень серьезный, да, аналитический, да, разговор, да, о том, что произошло Эйхмана. После процесса Эйхмана, совершенно, да, верно.
Ну, это уже Эйхман, это Эйхман, Эйхман уже седьмое десятилетие, 60-е годы, да, я литовский термин употребил. Литва не могла в это время, потому что не было свободно, это было как бы сверху, и это, я помню эту кампанию, я уже читал в эти годы, помню кампанию в прессе в Советском Союзе, как было, то есть все были, все буржуазные националисты и так далее, и так далее.
Более того, извините, я добавлю, поскольку я видела вчера несколько мемориалов, посвященных этим захоронениям, там есть сопутствующая история, что в советские времена было написано, что здесь лежат жертвы гитлеровского режима, советские граждане, мирные советские граждане.
Но в некоторых было и на идиш надписи, и в советское время.
Даже
я помню,
так, да?
Тоже.
И вот чего тогда не хватало? Если бы мы были свободны, осознание началось бы с этого момента. Я помню, мне было 9 лет. Мои родители, они все были в Сибири, я сам родился в Сибири. И мой отец, ему тогда было, он один из братьев, не закончил высшее образование, он был простой колхозный тракторист. И он, возвращаясь с Паланги домой, 7 километров до нашей деревни, он завез меня в сторону, в лес и сказал: «Вот, сын, смотри, это место, здесь лежат наши евреи». Мне было 9 лет, моему отцу в 65-й год было 32 года. Простой тракторист, но с большого хозяйства. У них было 100 гектаров. У них были отношения с евреями не так, как с не имеющими, а как с ровными. То есть это были их партнеры и так далее и тому подобное. И для меня этот вопрос был в сознании решен. Потом я читал, искал и осознавал то, что происходило. Почему осознание до сих пор в Литве не происходит? Потому что действительно вот мы опять опоздали. Свобода пришла поздновато, мы осознали, не осознаем, что такое история памятей. Не памяти, а памятей. То есть для литовцев очень трудно понимать, что нарратив, скажем, про Вильнюс, может быть литовский нарратив, может быть польский нарратив, может быть белорусский даже нарратив, и, конечно, есть еврейский нарратив. И каждый этот народ...
Вильнюс – легендарный город.
И каждый, и даже русский нарратив немножко есть.
Да.
То есть и каждый из этих народов по-другому рассказывает историю Вильнюса, и каждая эта история, она и справедлива, и правдоподобна, и так далее. И для литовцев после этих оккупаций, после того, как мы потеряли независимость, случилось так, что мы как бы сопоставили себя с жертвой. То есть жертва может быть только литовец.
Угу.
У поляков тоже,
ну,
это поляков было, тоже они, было. Но они, поскольку у них режим был мягче все эти 50 лет, и, скажем, Польша в 56-м году отменили социалистический реализм, это первый секретарь Гомулка сказал, что не надо будет. То есть они переводили, в принципе, всю европейскую и мировую литературу. А без этого осознавать быть ее очень трудно. То есть для нас очень трудно еще понимать, что иногда мы были, да, жертвы, чаще всего, но иногда мы были и палачи. Вот это осознание очень трудно происходит, и происходит еще и по другой причине. Многие из тех, которые могли бы осознавать это, остались лежать в лесах, после военной партизанской борьбы с Советским Союзом. Многие остались лежать у Арктического океана, потому что тоже не вернулись. То есть и погибали литовцы самые лучшие, и туда увозили, в принципе, тоже лучших. И еще эмиграция была, но эмиграция, она как бы тоже остановилась в этом ядре жертвы. И тоже играла не самое доброе дело. А сейчас, я думаю, что, в принципе, дело сдвинется с места еще нужно 10-15 лет. Вот все поколения, которые моложе меня, мне уже скоро 60 лет будет, но я работал как редактор с тремя поколениями молодых журналистов. Я заканчивал где-то, самые последние были родом 1990 год. То есть, в принципе, чем ближе к этому моменту, тем меньше я встречал таких, которые бы не осознавали, что был Голокост, кто был виноват и в чем наша вина, как литовцев и так далее. Так что дело движется к нормальному направлению, но если судить по тому, что выбрасывается в информационное пространство, иногда мы получаем такой... Мне как редактору это понятно. Как это случается. Вот если два идиота пишут комментарии с утра до вечера, они могут написать 300 комментариев, но это будет только два. И нам очень трудно установить цифру. Вот сколько этих негодяев, таких, которые сейчас думают, что евреев надо было расстреливать, на самом деле, они создают эту шумиху умно, много и производят вот этот черный фон. С другой стороны, люди, которые есть нормальные, ну, у них же нет времени копаться, писать от утра до вечера и так далее. То есть эти идиоты, они создают впечатление, что их много. Их нету так много.
Боюсь, что в силу, опять же, такого правого тренда в политике эти тенденции могут как-то в обществе проявляться, в том числе вот в том, о чем мы с вами говорим, вот в этих троллевских комментариях и в этом вандализме, который приобретает определенные, значит, черты. Я не буду настаивать на своей правоте, это просто такая гипотеза. Рута, прежде чем вы отреагируете, я бы очень хотела профессора Луринатиса послушать. Вот по поводу вот этих психологических реакций на свою вину, на себя как жертву или невозможность признать преступление собственного народа. Вот, пожалуйста, скажите нам.
Ну, я бы хотел, может, начать с Фрейда, который говорил, что вообще, на самом деле, толпа всегда реагирует гораздо более примитивно, чем каждый индивид.
Совершенно верно.
И я думаю, что мы все это видим, замечаем, и действительно огромное количество поступков, совершенных толпой, если бы попробовать попросить каждого по отдельности совершить такой поступок, он бы отказался. Но вот когда мы говорим о толпе, то тогда мы должны думать и в какой-то мере о целом народе как массе, к сожалению, не как коллективу сознательных развитых индивидов. И когда мы говорим о защите от каких-то трудных, больных, травматизирующих воспоминаний, то включаются самые примитивные способы защиты. И самый примитивный, один из таких способов защиты является по-английски «splitting». По-русски это расщепление, когда мир расщепляется на белый и черный. И тогда ты либо черный, либо белый. Что требует от нас осознания нашей роли в Голокосте? Это прибавление к этому черно-белому восприятию мира цветов, в которых есть и кровь, в которых есть и жертва, в которых есть посвящение, в которых есть спасение тех же евреев.
Вот я только хотела сказать, почему, вот для меня загадка, если, допустим, литовцы от этого открещиваются, ведь были же герои, которые спасали евреев.
Я знаю, это что
около тысяч литовцев. Их было меньше.
3000 были.
Их было меньше. Вот в том и беда.
Да, но это не аритметика. Я думаю,
это
что мы говорим
думаю, что
о совсем других процессах, о психологических процессах, происходящих в мозгу у каждого из нас. И если от меня вдруг требуют от этой белой роли отказаться, то для меня на этом самом примитивном уровне расщепления значит, что меня заставляют принять эту черную роль. и сразу только, да? и только. И нету нюансов, нету тонкостей всего происходившего. Ведь здесь сидящие люди, никто не участвовал в этом. А подумать, как принять вот эту коллективную вину, не как вину юридическую, а как вину моральную, все равно трудно. Очень трудно. И поэтому мы должны искать пути, может быть, и через такие шокирующие книги, но не обязательно. Шокируют они не фактами. Факты действительно давно известны, кто хотел их знает. Но мы думаем о том, как бы это интегрировать и все-таки остаться психически здоровыми. Потому что если ты или черный, или белый, ты всю окружающую жизнь ты видишь либо черными, либо белыми цветами. И вот умение их, эти цвета, воссоздать, увидеть в полной мере всю нашу роль в этом процессе, с любыми оттенками в этом происходившем мире, это очень трудно. И вот я думаю, что обе правды, и правда о роли жертвы, которая больше использовалась политически, и потому была больше гораздо рекламирована, так. И правда о роли преступника или палача, которая вообще очень трудна была и для приятия, тем более уже для разговора. Обе они скрывались от нас. И я первый раз на самом деле встретился с этим как бы реально в жизненном таком контексте, когда один из моих сотрудников, я работал у профессора Марцинкевича, известнейшего кардиохирурга в Советском Союзе, психотерапевтом, а там у него работали инженера, которые занимались всей аппаратурой, которая там была необходима для операции. Да. И они были в большей части евреи, которые уехали из России для того, чтобы из Вильнюса могли бы легче эмигрировать в Израиль. Вильнюс был такой перевалочной станцией для многих евреев, которые хотели уехать. И вот один из них как-то мягко мне вдруг сказал: появляется еврейское золото. И я не понял сначала. А это были 70-е года. Я говорю, какое? Ну, которое сняли с пальцев. То есть прошло 30 лет, и те, которые это имели, думали, что уже никто всё этого прошло, не узнает, и можно начать. И тогда я начал думать, что это может значить, и тогда я стал как-то искать, что происходит. Но я должен сказать, что это провалы в памяти, или скорее игнорирование памяти, отнюдь не только литовская судьба. Ведь на самом деле в немецком обществе, на психологическом, психоаналитическом уровне, первый об этом стал писать Митчерлих, известнейший психоаналитик, который в 60-х годах, поздних 60-х годах, стал писать о коллективной вине и как немецкое общество с нею не справляется и что надо делать. Из-за этого его действительно сейчас очень уважают, он уже давно ушел в мир иной, но до сих пор его фамилия известна. А о том, пример маленький, как можно исказить или не помнить этого. Я помню экскурсию по подземельям под Веной, где производилось оружие Фау-2. И там его производили пленные. И экскурсовод сказал мне, что вот вообще в процессе этой работы погибло 10 тысяч военнопленных. А на стене в этом же подземелье единственная памятная доска трем австрийским рабочим, которые утонули в канале подземном, перевернувшись с лодкой. Все.
Понятно.
Я думаю, что действительно с памятью о очень трудных, трагических поступках народа или части народа всегда бывает очень трудно.
А может, можно спросить? Многие люди, которые читали эту книгу, то есть не читали, мои друзья, они говорят, мы не хотим негатива. Что психологически происходит? Они не то, что они не хотят быть преступниками, они закрывают глаза на любое, что неприятное.
Ну, это уже другое, это уже путь развития нашего общества, которое на самом деле идет по гедонистическому пути, только желание иметь удовольствие является как бы главным мотивом, и от этого происходит очень много трагических на самом деле вещей, потому что даже жизнь с другим человеком стала потребительством. Если ты мне подходишь,
подходишь и удобен.
Да, удовольствие, да. Не
подходишь, удовольствие понятно. Обеспечиваешь в порядке, не обеспечиваешь, иди во своясь, я найду кого-то другого, кто будет обеспечивать. И я думаю, что вот эта взаимозаменяемость ведет и к последствиям того, что вот факты, которые изложены и у Рута, и у многих других историков, они незаменяемы. Они на самом деле являются как бы памятниками в душе. И с такими памятниками жить очень трудно.
Но без таких памятников общество не сможет двигаться вперед. Есть теория Александра Эткинда о твердой и жидкой памяти, так называемой, где он говорит о мягкой памяти, что жидкая память существует в виде текстов. И только когда она фиксируется в виде монументов, тогда можно говорить, что общество уже зрелое, и что оно к своему трауру, к своим травмам подходит с очень ответственной точки зрения. Пока все происходит на уровне текстов, мы еще не можем говорить о том, что историческая память совершила некоторую работу.
У нас есть монументы по врачам?
Каким, Рута?
Таким, которые убивали в Литве и в Белоруссии. Стоят памятники. Это у нас твердая память.
Имеется в виду, что это консенсус по поводу...
Нет никакого консенсуса, просто они стоят.
Ну, кому, Рута? Вот я, например, не знаю.
Стоят тем партизанам, которые до этого массово убивали евреев.
И понятно. Значит, вы хотите сказать, что в литовской памяти, в общественном консенсусе, в общественном договоре есть фигуры лесных братьев как героев сопротивления, но их роль в Холокосте совершенно отрицается или не учитывается на тот момент, когда им ставились.
Это очень опасная тема.
Действительно, есть очень много таких фигур, которые, с одной стороны, он был герой.
Героем национального освобождения.
В борьбе с советскими оккупантами. И героически погиб. Вот генерал Ветра Норейка, в принципе, героически погиб. Но в 1941 году он был, руководитель Щевляйского округа. И, в принципе, без его приказов не могло существовать вообще техника Голокоста. То есть надо куда-то собрать. Есть приказ руководителя округа, что евреев собираем в синагоге, там потом отвозим в Курщена, и в Курщена их расстреливают и так далее. Есть партизаны, которые выяснились сперма, вот то, что есть в несвободном обществе, очень легко перейти к ошибкам. Вот Криштапонис, по-моему, сначала выяснили, что действительно героически погиб партизан в борьбе с советской армией. Потом выясняется, что в 1941 году он тоже с оружием был и участвовал в расстреле собственных граждан, евреев и так далее. И вообще вот то, что профессор сказал, еще есть такая штука, уровень правового сознания. То есть мы тоже, поскольку были не свободные, правовое сознание было у нас такое, идеологическое, и она сейчас остается такая. А тут надо, знаете, вот если в правовом смысле я виноват, действительно трудно сказать, что я, родившийся в 56-м году, виноват за расстрел. Тут есть вина метафизическая, а метафизическую вину вообще могут понять сколько процентов людей. Не все 100%. Надо хотя бы интеллектуалы, чтобы это поняли. И вот это между метафизической и правовой виной мы метаемся. Вот я как говорю с людьми, когда вот иногда встречаюсь в районных городах, вот мы говорим про Голокост. Я говорю, вот наш король Миндаугас, это наш. Конечно, наш. Наш король Витовтас, который дошел до Черного моря, и мы имели 1 миллион квадратных километров, наш, конечно.
Конечно, потому что это великое государство.
Да, а сборная Литвы по баскетболу, который вице-чемпион Европы 2 раза подряд и 3 раза чемпион, это наш. Но те, которые расстреливали евреев, это они что, чужие? Тоже наши. Я говорю, на историю мы должны смотреть так. Все, что сделали литовцы или сделано при помощи литовцев, это наша история. И потом спрашиваешь, вот бывает чистая история? Ну, в принципе, не бывает, все согласны. Вот если так подходить, можно подойти к метафизической вине. Но это тонкий подход. Тут палка не поможет.
Мне кажется, очень хороший пример, что есть, так сказать, великие образцы в истории Литвы. И есть низменные. Вот когда людям это показываешь, наверное, это как-то становится видно. Рута, у меня вопрос к вам. Что вас лично вот вообще подтолкнуло к этой книге? Потому что, ну, чем вы были ангажированы? Это, в общем, не очевидно, что вот литовка берется писать, во-первых, едет в такое, мягко говоря, сложное психологическое путешествие, и пишет вот такую книгу. Почему? Вот
знаете, когда в своей собственной родне я нашла нескольких человек, которые не убивали евреев, потому что если бы они физически убивали, я бы не смогла взяться за такую книгу. Но они участвовали таким образом, как очень многие, может быть, 10 тысяч, может быть, 20 тысяч литовцев, которые участвовали в партизанском движении, которые работали в гражданской администрации.
Они составляли полиция списки. Же была. Была как... же полиция, если я правильно
была
помню.
Была полиция. Гражданская администрация литовская в эти времена. Там работало сверх 20 тысяч человек, а немцев было у нас 660. И они участвовали. Им сказали составлять списки. Они составляли. Им сказали выкапывать яму, они выкапывали. Им сказали раздавать еврейское имущество, они раздавали. Я подумала, вот моя бабушка, которая жила в Поневежестве, там было роздано по всем спискам, у нее детальные списки, где-то 200 тысяч разных вещей. Людей было 25 тысяч. Значит, моя бабушка получила сколько вещей? Может быть, она не брала, может, она купила. Эти вещи сейчас у меня. У моей бабушки были золотые зубы. У моей мамы были золотые зубы. Откуда это золото? В советские времена, когда ты приходил к зубному врачу, он спрашивал, ваше золото или наше? И когда я подумала, сколько вообще людей в Литве прикоснулись к этому?
Причастны.
Я просто хотела это открыть, что, ну, не бросайте камень. Потому что в каждой нашей семье могло быть. И просто осознать это.
Ну, хочется добавить, что...
Пожалуйста, Жилс.
Что мы тоже на это смотрим очень как на большую психологическую проблему с точки зрения травматологии, такой психологической, где травма палача и травма жертвы. И травма всего народа, который так вязко участвовал как-то. Например, мне известный, мне самому лично рассказывал человек, который уже сейчас усопший, что вот они играли в карты, в деньги, в конце войны и сразу после войны. Я спрашиваю, а какие деньги ходили по столу? Ну, там марки немецкие, ну, потом рубли появились. Ну, всегда это было еврейское золото, вот так вот, как валюта курсировала. И я так себе думаю, ну, вот, может, он близко не стоял к яме, ничего. Но то, что он брал в руки или выходило, вот как доктора рассказывали, еврейское золото. Это все психологам понятно, что это травмирует. Что этого нельзя так оставлять, если мы имеем в виду вот наши самоубийства, статистику, агрессию против детей, в семьях и так далее. Что все это как бы показывает на теперешнее состояние. И вот поддерживая Риму, да, со всех, что... И Витота, за что надо входить в эту серую или цветную зону и каждого разбирать по отдельности. И Рута книги, книга Руты действительно, ну как бы позитив в том, что как бы
встряхнула
все и дала возможность посмотреть на свою идентичность, как на своих евреях погибших, на себя, на своих, как участвовавших, так же, как на себя, которая скандирует там Жальгерес по улицам после победы, тоже вот наши, и всюду наши. И тогда учиться цивилизованному такому уже подходу, что вот надо разбирать случай по случаю. Даже один человек в одно время он спасал, как выясняется, в другое время он убивал. И где эта граница добра и зла проходит между сердцем нашего каждого из нас. И что вот только таким образом, шаг за шагом, и с помощью таких высших выстрелов, как круто можно продвигаться в сторону какой-то, не знаю, позитивной терапии.
Угу, спасибо, Витаутас, да, пожалуйста.
Я бы хотел сказать еще несколько слов как практик. Я помню 20 лет тому назад, когда я преподавал тему Холокоста, и потом ребята мне писали свои такие, ну, как бы эссе, из в одном классе где-то из 30 ребят 2-3 ответа были антисемитские. И ребята просто писали, у нас дома иначе говорят про евреев. Вот был такой ответ. Сейчас, в этом году, вот как раз в этот период, таких уже ответов даже не бывает. Более-менее молодое поколение, другие люди, новое общество уже все, что изменения очень чувствуют. Это чувствуется, это очень сильно чувствуется. И допустим, если в 92-м году, когда была сделана такая передача «Вилла еврея», и все-таки эту передачу как-то смелости не хватило для телевидения ее показать.
А о чем была эта передача?
О том, что литовцы принимали активное участие при злодействах против уничтожения евреев. Угу. Тогда побоялись. Но на следующем году уже был вот этот документальный специальный фильм 4 частей как раз про евреев, и в том числе и про Голокост. То есть общество наше меняется. Но для меня самый главный вопрос, сколько будет в эдукационной системе эмпатии? Сколько будет такого голистического подхода к вопросу? Ведь сейчас уже другие новые вызовы. Исламофобия, беженцы и так далее, и так далее. То есть чувствительность, допустим, вот чувство стыда, ответственность за свой народ, за плохие поступки, это для меня это очень важно. Я думаю, что у нас вот сейчас, когда мы имеем такой более такой уже широкий нарратив и очень много таких отдельных как бы рассказов, я думаю, что это очень важно. И я немножко как-то являюсь к тем людям, которые думают, что я имею повод на какой-то все-таки оптимизм. Ведь если, допустим, у нас есть контроверсии, но только 4 личности, бывшие партизаны, которые мы подозреваем, что принимали участие в погромах и таких злодействах. Но только 4.
Которым памятники стоят.
Да, которым памятники стоят. Некоторым одному даже только в лесу, и надо там долго ехать, чтобы увидеть, и так далее, и так далее. Такой приватный человек.
И, кстати,
сделает.
В 49-м году, когда наш партизанский совет объявил о восстановлении Литвы, свободной Литвы, там было сказано в этом меморандуме, сами партизаны написали, все те, у которых руки испачканы в крови собственных граждан, мы с ними будем поступать жестоко. Ну, я по памяти цитирую. И вообще,
такой документ есть,
я бы хотел сказать доброе слово за литовский народ. Я думаю, что вот это непонимание Голокоста или отрицание Голокоста идет не от народа. Это идет от полуобученных людей с высшим образованием. Ну, полуобученные.
Ну,
потому
это база,
что...
Это правый электорат, то, что называется. Ну, это обычный, вот то, о чем вы говорите.
Правый не обязательно.
Окей, вы сейчас мне тогда поясните.
Вообще правых в Литве столько мало. Даже те, которые считают себя правыми, не осознают, что они на самом деле левые. Вот у нас, у литовцев, есть термин от этого 41-43 года. Жид-шаудист, то есть человек, как перевести человек, расстреливающий евреев. И если про тебя кто-то сказал, что ты жид-шаудист, это уже все. Вот, например, у моего дедушки было 5 братьев и 3 сестры, и я маленький не понимал, почему они с одним соседом, а в деревне 13 изб всего, они с одним соседом не здоровались. Вот шли и отворачивались. Потом мне объяснили. Он же жид-шаудист.
Есть русский термин, он такой очень жесткий, это переводится это слово как жидобойца. Есть такой?
Да.
Я хочу еще добавить немножко к тому, что Римвида сказал, потому что с психологической, психоаналитической точки зрения, если о чем-то, что было, не говорится, это все равно в нас живет, только тогда выражается такими поступками нашими, которых мы не можем контролировать. Мы не понимаем, почему мы это делаем. Например, что-то отрицаем, на кого-то пишем эти грязные комментарии в Дельфи и так далее. Но сейчас я вижу, что этот диалог в нашей стране начался. Он на самом деле идет на многих уровнях. Я действительно очень благодарен Жильвинасу за организацию той дискуссии в библиотеке, в которой историки и психологи, и психотерапевты участвовали и действительно говорили с разных сторон о сложности этого феномена, но разговор уже идет. А это значит, что это перестает быть черной зоной, это становится все более и более серой и, может быть, даже цветной. И я думаю, что пройдет время, я, может быть, даже согласен, 10-15 лет, на этот достаточно постоянный, достаточно трудный разговор, и мы сможем как-то справиться с тем, что в нас есть все, в нас, как в народе, есть все, и что эта память остается и для последующих поколений.
Каковы, так сказать, механизмы доведения до общества вот этого всего? Это образование, я правильно понимаю?
Да. Это расследование.
Это журналистские расследования.
Какие журналистские? Это профессиональные расследования. У нас есть центр геноцида, который так. Люди говорили, нужны 5 историков, которые работали бы 5 лет, и они бы знали все про Холокост. Холокост в литовской провинции не расследование, они это признают. И руководитель этого центра говорит, что свидетелей-то не осталось. Я проехал по всем местам, у каждого места есть изба, 2-3 избы. Люди еще живы, им 85 лет. Когда кто-то профессионально будет с ними разговаривать? Нету политической воли найти 5 историков и дать им 5 лет. Или 10 историков и 3 года.
Ну, может быть, у людей, которые принимают политические решения, тоже такое сопротивление и расщепление, что они не хотят говорить себе.
Взгляды на oral history, они не очень-то склонны это принимать как за объективные данные. Они берет в расчет это, но в основном они работают с документами. А насколько мне известно, как раз работа с документами как бы завершена.
Нет.
Может, я
очень
ошибаюсь.
Очень много делов, которых дел. Никто не читал. Дел.
Очень много бы было много дел, то есть родственники просто забрасывали претензиями. Это довольно сложный вопрос. Они говорят, что вот некоторые тысячи абсолютно ясны, но остальные, вот это очень большой казус. То есть работать без нюансов, тоже вот те евреи убили, а те не убийцы. Это тоже не выход, я думаю. Но правда, историки работают над этим вопросом. Так, ну, я не сказал бы так жестко, что нет политической воли. Политическая воля есть. Уже, я, по-моему,
политическая воля есть назвать эту книгу путинской.
Круто, я дам такой пример. Допустим, наше правительство уже имеет направленность, произраэлитянскую направленность, вот, очень хорошие отношения с Израилем уже где-то 8 лет. Такого никогда в литовской истории не было. Всегда были такие, то падок, то опять вниз, то опять вершина. А сейчас уже вот смотрим на Израиль как уже на союзников, в конце концов.
Вот вы прикоснулись к теме политической воли. Как фамилия того члена Сейма, который как раз представляет левую партию, который сказал, что пускай евреи сами и платят компенсации тем, которые спасали евреев. Бородавскас? Да. Ну вот это очень такой крайне левая партия. И тут проблемы с политической волей, я думаю, и есть, но есть и оптимистические знаки, они дают надежду на перемены. Скажем, вот с появлением статьи Мариуса Ивашкевичуса, он очень как-то развил эту тему и поднял этого марша памяти в Малете, который существует. И он со своим талантом и с хорошей статьей как бы вынудил политиков обратить внимание. И мне кажется, что есть симптомы, что они уже смотрят на это немножко как выгодное для нее место участвовать и подойти и значит, тоже пройтись.
Но мы посмотрим, что будет нашествие в конце августа.
Это они же ведь в наших руках, в руках избирателей. И такими способами мы должны их воспитывать. Не ждать и просить, пока они там образуются и Святой Дух на них сядет. Это самое. Но мы должны их дергать и такими статьями, своими поступками.
Я надеюсь, даже такой дискуссии, которая у нас сейчас происходит. Жильвинас, спасибо. Ривидес, Палатка, пожалуйста.
Если говорить про политическую волю, то в демократии чаще всего ее не хватает на все. На все вопросы.
Кто-то из великих говорил.
То же самое есть. И не будет такой политической воли. Я думаю, что действительно для этого вопроса, к сожалению, самый нужный материал – это время. И только по чуть-чуть, понемножку, потому что здесь область убеждений. Даже люди, которые ничего не знают про Холокост, одни говорят «да, мы виноваты», а другой говорит «нет, я знаю, что мы не виноваты, это, ну, в крайнем случае, это немцы виноваты» и так далее. То есть, а с убеждением как? Ты можешь убеждать верующего, что Бога нет, или ты можешь убеждать атеиста, что Бог есть, результат будет нулевой. К этому человек должен, к сожалению, подойти индивидуально. Вот если не будет такой тяги индивидуальной к этому вопросу, если вообще а эта индивидуальность появится тогда, когда в обществе будет, ну, негативное отношение к тому, который поступает плохо. Ну, скажем, если ты пришел в театр и плюешь на ковер, ну, все зрители театра скажут, что ты негодяй последний.
Ну, вот. Хам.
Ну, хам. Ну, вот когда мы достигнем этого уровня, мы идем к нему не так быстро, как бы хотелось. Но я
как
верю,
можем.
Что мы идем.
Ремеда, спасибо большое.
Я вижу вот одну хорошую вещь, что сейчас, в конце концов, те, которые были иные, в конце концов, уже становятся и нашими.
То наши. Есть литовские все-таки наши.
Да, все-таки нашими. То есть литовские евреи или литовская история евреев уже становится историей нашей. Это очень важно. Это осознать, что погибали наши сограждане, и в нашем обществе это уже происходит. Конечно, это для других народов тоже немножко болезненно. Допустим, если Исаак Левитан, великий художник русский, но мы говорим, он скибарт, он ведь с Литвы, значит, и тоже наш. Но это только нас всех обогащает.
Это спасибо. Рута?
Меня очень впечатлило то, что Ремвида сказала, то, что не народ антисемитичный, не народ против правды, а полуобразованные, которые считают себя суперобразованными людьми, потому что сколько я сейчас встречаюсь с людьми, очень многие пишут, и я езжу еще по новым местам, они все знали, они все страшно жалеют евреев, они плачут по сей день, их дети плачут. Но и с одной стороны народ очень разумен, потому что народ помнит, а с другой стороны молодые люди, у которых нет этих полуобразованных, недообразованных предрассудков, они очень открыто на это смотрят. И самое важное, что случилось со мной, это мои дети сказали первый раз в их и моей жизни: «Мама, мы очень тобой гордимся». Книгу они не читали.
Спасибо, дорогая. И Евгений Словинец.
Я бы хотел, может быть, закончить тем, что мы можем справиться только с тем, что мы осознаем. И если мы говорим о массовой народной памяти событий истории, они в первую очередь должны быть известны. Они могут нравиться или не нравиться, я с ними могу соглашаться по вере своей, как Римвидас говорил, потому что это уже вопрос веры, виноват, не виноват. Но если я знаю, что это факт, уже от этого уйти нельзя никуда. И только когда мы все будем говорить, и говорить долго и настырно, так как в Святом Писании написано, если будешь кричать громко и долго, все равно кто-нибудь тебя услышит. И я думаю, что то, что мы с вами делаем здесь, это тоже один из таких маленьких шагов по направлению к тому, чтобы мы осознали всю историю всего своего народа. Все время включительно.
Спасибо большое, Евгениус. Совместный проект Русской службы радио «Свобода» и Литовского радио «Наши» или «Два врага». Мы говорили о проблеме Холокоста, о проблеме осознания литовского общества и своего участия в истории Холокоста, о трудных проблемах исторической памяти. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.